Часть четвертая. Помутнение бронзы. Не убойтесь тлена, ибо это не более чем отражение неумолимого хода времени. Разве червь не пожирает труп? Патина не чернит металл? Не портится яблоко от гнили? Лишь одной формы тлена всем нам следует опасаться — разложение духа, кое превращает благочестивого мужа в чудовище. Цитата из проповеди Греш Имделафона, придворного иеромонаха южно-клашенской династии Ксендеров. Глава 25. Канто угрюмо поднимался по ступеням кровавой башни Крагайна, названной так в честь клашенского бога войны. Это был второй по высоте шпиль цитадели, уступающий лишь королевской резиденции. В кровавой башне размещались хранилища с картами империи, военные библиотеки, а также великое множество больших и маленьких залов и кабинетов, посвященных тактике, стратегии и различным видам вооружений. Все посвященные богу Крагайну. Скульптура этого воинственного божества, высеченная из гранита, возвышалась над заливом благословенных. Это был один из 33 каменных богов, украшавших гавань Кесалимри. Статуя изображала Крагайна здоровяком с четырьмя мускулистыми руками, в одной из которых он держал щит, в другой — меч, а в двух остальных — секиру и шипастую булаву. Когда два дня назад Канта и его спутники вернулись из Халиндии, памятник этому свирепому богу не вызвал у них особого восторга. Прибыли они в Кесалимри совершенно подавленными, понимая, что потерпели поражение, и были уверены, что неудачная вылазка лишь ухудшила их положение. «Теперь, когда Элигор восстал из своей спячки, на что мы можем надеяться?» Предупреждение Тихона омрачило их возвращение к берегам Южного Клаша. Они явились сюда, чтобы перегруппироваться. У них не было особого выбора. С появлением в Византии Микейна с отравленной королевой на руках там стало слишком опасно, особенно после того, как Врид засек их в глубинах цитадели исповедников. К моменту их отплытия королевские легионы уже рыскали по всему городу, переворачивая каждый камень в поисках беглецов. Что еще хуже, слухи разлетались быстрее самых быстрых почтовых ворон. Сообщения о появлении в городе принца-изменника укрепили уверенность в том, что это клашенцы отравили королеву Миэлу, подвергнув риску ее неродившегося ребенка. В этом смысле провалившаяся миссия и вправду лишь усугубила ситуацию. Как мы теперь можем надеяться хоть когда-нибудь отыскать ключи для управления Турубьей?» За спиной у Канта послышалось недовольное бурчание. «Если ты будешь подниматься еще медленнее, то скоро мы будем пятиться назад!» Принц проворчал Рами в ответ. «А ты попробуй тащить этот тяжеленный плащ вверх по такой лестнице!» «О, ну ты так замечательно в нем смотришься! Поистине царственно!» «А толку-то?» Канта поддернул упомянутое одеяние повыше на плечи. Его неожиданно вызвала в стратегический зал императрица Аалия, просветленная роза Южного Клаша. До этого он уже присутствовал в этом плаще на полуденной трапезе с посланником Каар-Саура, государство, которое империя пыталась склонить к увеличению поставок летучего железа для клашинских войск. Такой алхимически закаленный металл, легкий, но очень прочный, был необходим для увеличения численности имперского воздушного флота. Увы, но переговоры не увенчались успехом. Посланник Каар-Саура не был особо впечатлен тем, что преломил хлеб всего лишь с принцем-консортом, а не с самой императрицей. Даже когда явился весь такой принаряженный, причесанный, благоухающий маслом для волос, Канта лишь нахмурился при виде своего помпезного обмундирования. На нем были традиционная шапочка имри и мантия с широкими рукавами, доходящими ему до колен. Все это было вполне терпимо, да и Рами был облачен точно таким же образом. Но с плеч у Канта свисал еще и этот неподъемный плащ. Золотая и серебряная вышивка на нем образовывала фамильный герб Хэшанов, изображающий горного ястреба в полете, с огромными бриллиантами вместо глаз и когтями, отлитыми из чистого золота. И все это великолепие весило примерно столько же, сколько полные боевые доспехи. Рами улыбнулся. Раздражение Канта его лишь позабавило.
«Есть такая клашинская поговорка. Чем толще плащ, тем тоньше человек».
«И что это значит?»
«Что только неуверенные в себе люди стремятся подать себя с таким пафосом, чтобы скрыть то, чего им не достает».
Канта тяжело вздохнул. «Наши карские гости, видать, так и подумали».
«Коли так, то они жестоко ошибались. Я-то был с тобой в бане. Нет в тебе ничего худого или тонкого, особенно в том, что у тебя между ног».
Канта споткнулся об очередную ступеньку, ошеломленный подобной откровенностью. Даже после года, проведенного на этих берегах, Он по-прежнему испытывал неловкость от подобной бесхитростной прямоты.
Кулашинская культура была общеизвестна своей жесткой структурой с разделением на головокружительное множество всевозможных каст, но основные различия пролегали между правящим классом имре, что на их языке означало «божественные», и «низкорожденными», теми, кто должен был оставаться закутанным с головы до пят, находясь вне собственного дома.
У клашенцев имелась даже поговорка касательно этой строгой кастовой системы. Каждый на своем месте, каждый в своей чести. Тем не менее, при всех этих строгостях, отношения клашенцев отличались удивительной ветренностью, как в браке, так и вне его. Именно поэтому Канте мог носить императорскую мантию и сидеть на троне рядом с императрицей, но так никогда и не завладеть ее сердцем и даже не разделить с ней постель. Все знали, что эта честь принадлежит другому. Тем не менее, никто не высказывал никакого презрения или стремления насмехаться над ним по поводу подобной ситуации. По крайней мере, мне в лицо. Канте вспомнил, как уже обсуждал этот вопрос с Фрелем. Алхимик тогда предположил, что обнаруженная здесь повальная ветренность может быть как-то связана как раз со строгой кастовой системой клашенцев, жесткой и чрезмерно сложной. Когда один винт излишне затягивают, другой зачастую ослабевает, предложил тогда объяснение Фрель, что, безусловно, находило свое подтверждение, особенно в случае с Рами. Принц перетаскал в свою постель целые толпы мужчин и женщин, а иногда и тех, и других одновременно. Когда Канте только появился в этих краях, Рами подкатил к нему со схожим предложением, проявив к заезжему принцу куда больше интерес, чем когда-либо его сестра, которой тот был назначен в женихи. В то время Канте недвусмысленно дал ему отворот-поворот, не способный проявить подобную раскованность. Однако Рами воспринял это совершенно спокойно, не выказав ни малейшей обиды и приняв отказ со своей обычной галантной беспечностью. Тем не менее, все это порой заставало Канте врасплох, как и сейчас. Хотя он и знал, что замечание Рами было не завуалированной попыткой заманить его в постель, а простой констатацией факта. Канте ответил ему с такой же откровенной прямотой. «Может, я и не тонкий, но вот ты, принц Рами, в этом смысле воистину благословлен богами». Рами, тащаясь по ступенькам за ним следом, с добродушной признательностью похлопал его по спине.
«Вот почему я так охотно делю постель с кем угодно, чтобы передать эту благодать как можно большему числу людей!»
«Все наверняка восхищены твоей душевной щедростью», — Рами искоса глянул на него.
«А некоторые даже не подозревают, чего лишаются?»
На сей раз Канте не сбился с шага, понимая, что Рами всего лишь пытается его подколоть, так что не повелся на провокацию.
«Полагаю, что некоторым это и впрямь доставляет немало страданий. Но что касается меня, то я положил глаз на кое-кого другого».
«О, ничуть не сомневаюсь!»
Рами бросил на него еще один лукавый взгляд.
«Но достаточно ли ты мужчина, чтобы позвенеть этими колокольчиками?»
Канте покраснел, представив себе касту и гадая, каких усилий это может от него потребовать. Он подозревал, что может и не пережить такого испытания. Голос Рами стал более серьезным.
«Брат мой, тебе и вправду следует поговорить с ней. Томление в темном углу не приведет тебя ни к чему путному».
Прежде чем Канте успел ответить, показалась верхняя площадка лестницы. Он быстро преодолел остаток пути, оставив эти слова без ответа. Было не время думать о любовных утехах, особенно после катастрофического провала в Византии. Наконец Канте поднялся в изогнутую дугой переднюю на самом верху башни. Единственным этажом выше располагалась просторная площадка с множеством гнезд, где владеющие искусством обуздывающего напева обучали почтовых ворон и отправляли и принимали сотни переносимых ими посланий в сутки. Сверху доносились приглушенные птичьи крики и карканье. Повернувшись спиной к закрытым дверям стратегического зала, принц подошел к окну, распахнутому настежь, и встал перед ним, чтобы охладить лоб, разгоряченный после долгого подъема в тяжелом плаще. Ветерок с моря нес с собой запах морской соли и острую вонь вороньего помета. И все же Канте задержался там, зная, что Алия вызвала его, чтобы обсудить их дальнейшие действия, мысленно приготовляя себя к тяжелому разговору, хотя и понимал, что в подобной ситуации делать им особо нечего. Вид раскинувшегося за окном Кисалимри, вечного города Южного Клаша, по-прежнему завораживал его. Даже по прошествии года в голове по-прежнему с трудом укладывались его необъятные просторы. Этот город и сам по себе мог быть отдельной страной. Вдалеке под ярким солнцем поблескивали голубые воды залива благословенных. Неподалеку, на берегу Грэшме, центрального пресноводного озера, мраморной горой возвышалась императорская цитадель, уходя в небо сотнями шпилей. Обнесенная стеной территория дворца занимала площадь, сравнимую размеру с не самым маленьким городом, настолько обширную, что потребовалась серия многотомных атласов, чтобы отобразить все его бесчисленные комнаты и переходы. Но даже эта крепость по своим масштабам не шла ни в какое сравнение с самим Кесалимри. Вечный город простирался от моря концентрическими рядами сверкающих белых стен, каждая из которых была древнее предыдущей. К небу вздымались тысячи и тысячи белых башен, все из одного и того же белого мрамора, все ярко освещенные солнцем. Камень для них был добыт в соседних горах Гиркского уступа на востоке. Поговаривали, что при строительстве вечного города были срыты до основания десятки вершин этой горной гряды. Канте, в конце концов, невольно отвернулся, устрашенный этой необъятностью, напомнивший ему о масштабах той ответственности, которую он на себя взвалил. Прошлой зимой здесь прогремела ожесточенная битва, которая привела к огромным разрушениям и унесла тысячи жизней. Город все еще восстанавливал поврежденные, а то и целиком уничтоженные кварталы. Но если нам не удастся остановить обрушение Луны, все это уже не будет иметь никакого значения. Слова Тихона, произнесенные в отчаянии, все еще преследовали его. «С обретением или гором полной силы гибельный исход неизбежен». Судорожно вздохнув, Канте подавил в себе такое же отчаяние. Он отказывался принять этот приговор, намеревался сражаться до самого конца. У него не было иного выбора, как и у всех нас. Кое-кто в данный момент был явно согласен с подобной оценкой. Сквозь плотно закрытые двери стратегического зала прорывался резкий пронзительный голос, в котором звучали ярость, разочарование и весь вес империи, стоящий за ним. Остановившись перед дверями зала, Рами оглянулся на Канте. «Похоже, что наша просвещенная Роза решила показать свои шипы».